Здравствуйте, друзья! У нас, у вас на экранах очередной гость нашей рубрики «Интервью с блогером». Зовут его Григорий, по фамилии Кац, что можно было бы перевести на русский как Котов. Да, значит, ну, Григорий, вы где живете-то?
Я живу в Нью-Йорке, в Бруклине.
И давно живете в Бруклине?
23 года живу в Бруклине.
Подождите, а всего-то вам сколько?
Ну, мне-то гораздо больше. Я в 13 уехал из Одессы.
Так, и сейчас вам там 39 лет?
Ну,
Или 23 плюс 26, 36?
Да, 36.
36 лет, хорошо. Значит, вы Одессу-то помните или так, смутно?
Еще как помню Одессу, недавно туда ездили, фотографировали.
Так, на лесенку поднимались, там Дюка.
Да, да. И на лесенку, и на Дюха, и все остальное, и Екатерине памятник там посмотрели
так. Новый. Ну, в общем, не жалеете, что уехали-то как-то, нет?
Нет, нет, теперь же в свете событий нисколечки не жалею, что мы уехали в Америку.
Так, а до событий как-то сомневались?
Ты, честно говоря, тоже не очень жалел, может быть, ностальгировал, конечно, больше, так. Но жалел не очень, но... Не так, чтобы сильно жалел. Просто жалеть, что ехали, и ностальгировать — это две большие разницы.
Хорошо. Такой вопрос. Вот я часто слышал от одесситов, которые говорят, уже Одесса не та. Они говорят, это вот тот была та Одесса, так это была Одесса. А сейчас уже это что это за Одесса такая сейчас, Одесса? Вот у вас не было такого впечатления, что уже не та Одесса? Уже та Одесса уже вся уехала?
Если честно, такое впечатление было у родителей.
Так.
У родителей было такое впечатление, потому что я-то уехал ребенком, мне было 13 лет, что я там понимал? Я понимал то, угу. Что имеет прямое отношение к моему хобби, о котором я объясню потом. А то, что Одесса не та, я это прекрасно ощущаю. Я понимаю, что люди не те, что, грубо говоря, почти все евреи уехали. Кто в Израиль, кто в Америку, кто в Германию, Австралию и так далее.
Угу. А без них уже Одессы нету или что-то
да,
получилось?
Да, мы в такси ехали. Так. Шофер сказал, таких, да. Как вы, почти здесь не осталось. То есть Одесса действительно потеряла одесситов, но все-таки есть люди, которые сохраняют одесский колорит. И они, да. Но они есть.
Но говорок-то остался одесский?
Говорок, думаю, говорок остался. Например, водитель, вот уже не помню, да. Как... не помню его слова,
да.
То есть он спрашивал, там эту шторку задвинуть в машине, он сказал, вам сделать тепло или чтобы было красиво, я не помню слова, но он чисто по-одесски.
Это да, это не вытравишь. Ну хорошо, давайте мы к вашей американской жизни. Вот вы в 13 лет приехали.
Да.
Это 23 года назад, я пытаюсь сообразить, это был что-нибудь там...
92-й. 1992.
Мы с вами почти в одно время, я на пару лет раньше. Хорошо, 92-й. И вы все это время в Нью-Йорке были?
Все это время.
А такой вопрос, вы на Брайтон-Бич-то проживали или как там?
Я не проживал на Брайтон-Бич, но я там частенько бываю по делам. Я там какое-то время даже работал, даже волонтерил, об этом потом. Я там частенько бываю.
Ну, как вам, вот у вас нет ощущения, что вот Брайтон-Бич напоминает какой-то вот кусочек застывшего Советского Союза, вот, ну, вы, может быть, не так помните Советский Союз, но вот что-то такое, вот какая-то вот та жизнь, которая там как-то вот так
немножко
заморозилась.
Во всяком случае, в свете того, что, конечно, большой мой приоритет – это мое хобби, о котором я потом скажу, я скажу, что Брайтон напоминает советскую жизнь тем, что там все и почти все говорят по-русски. Это раз.
Так.
И не помню чем-то то, что русские книги продаются, русские кассеты и так далее. Вот это единственное сходство, тем, что там все говорят по-русски.
А молодежь там есть или уже такие вот люди постарше?
Да, это там... На Брайтон-Бич есть все, и молодежь, и пожилые, и средние, там все есть.
А вот вы не ходите туда, и надо там покушать чего-нибудь русского, и там пообщаться с одесситами бывшими?
Нет, у нас рядом с домом два шикарных русских магазина, рядом с домом, я то, что живу, я на Чипсет-Бэй. Это не сам Брайтон-Бич, но это не Брайтон-Бич, но это где-то, если на машине, то 15 минут, если автобусом, то можно и 45 минут, и час.
Ну хорошо, давайте мы, может быть, так. Значит, итак, вы приехали, вам было 13 лет, то есть вы, наверное, там в 9 класс пошли, да, или какой там?
В 9.
Закончили американскую high school.
Это была ешива.
Ешива, то есть вы так можете там...
Видите на моей голове кипу?
Нет, не вижу.
Нет. Вот так оно меня повлияло. Я вам скажу честно,
так, почему это... Так, минуточку, вы из-за ешивы перестали кипу носить?
Не-не-не, а я и до этого не носил. Я, знаете, честно говоря, как пионерский галстук на занятия.
Давайте ребятам скажем, что такое ешива, не все знают.
Да.
Скажите, что такое ешива?
Ешива – это религиозная школа, это еврейская религиозная школа, где помимо светских предметов, таких как английский, химия, математика, преподают еще еврейские дисциплины и обязательно язык иврит, и обязательно религию. Это происходит в первой половине дня. Во второй половине дня – светские занятия, и когда я туда ходил, так мне пришлось... походу и вторую смену вспомнить, как у меня в Одессе школа была во второй смене. Значит, наша ешива, грубо говоря, была реформистская. Конечно, у нас пара религиозных ребят оттуда выпустилась, которые после этого пошли там в Rabbinical College, Yeshiva University и так далее. Но в основном это были русские пацаны еврейского происхождения, которые не имели ни капли Бога, но тем не менее я религиозных людей очень уважаю их веру, очень уважаю. У меня друзья есть некоторые религиозные.
Послушайте, дай секундочку, девочки там были в Ешиве? Берут девочек?
Нет, это была сугубо мужская школа. Нет, к сожалению. Вот поэтому.
Ой-ой-ой, это, конечно, кто ж там выдержит-то?
Да, но понимаете, я 4 года выдержал. Почему? Потому что альтернатива была гораздо хуже. Потому что есть в Нью-Йорке такая вещь, как public school. Это общественная школа. Не знаю, как у вас там в Калифорнии,
да.
Не знаю, как в других штатах, но в Нью-Йорке, по-моему, туда всякий сброд собирается. Там я не буду говорить, переходить на национальности, но
да.
Это... вещи нам рассказывали страшные про эти public school, поэтому...
Знаете, что вы мне напомнили? Мы когда только приехали, вот примерно в это же время, на пару лет раньше вас, а у нас девочка была, но вот ей было не 13, ей было 11.
Да.
Вот, значит, можно сказать, она ваша ровесница, видимо, там, 79-го года. И... Почти. Да?
Почти.
Да. Так вот, у нас была девочка, значит, и мы там с родителями, которые в это время приезжали, и... Но у нас там нет ешивы такой, но вот есть, это называется Hebrew Academy.
Да.
Hebrew Academy. Это такая школа, и в основном там был народ из Советского Союза. Они как-то финансируются, они как бы частные, но платить не надо, потому что за тебя платят разные там организации. И там, по-моему, девочки, да, там были девочки. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я слушал родителей, как раз вот одесситы, я помню так, я слушал, они, у них дети туда ходили, и я говорю, а почему же не в обычную школу? Они говорят, они такие расисты были, они говорят, хотя бы все дети белые, они так вот.
Да. Но хулиганья хватало среди...
евреев.
Среди евреев, среди пацанов, они потом переходили в public school. Но честно говоря, это намного спокойнее. Преподаватели были замечательные. Из лучших школ Бруклина, например, математик был, uh-huh. из Бруклин-Тек, учительница по английскому из Стайвесант. И потом не обязательно, чтобы все евреи. Физик был из Бруклин-Тек. Uh-huh. По таким предметам там была и соседняя, и Public School тоже. Очень хороший химик. И там был очень хороший преподавательский состав. Это ешива называется. Sign Academy, ее директор Ребекка Цин, который иногда выступает на радио.
Подождите. Значит, итак, я хочу просто лучше понять. Значит, итак, ешива. Туда берут неевреев, которые хотели бы изучать иудаизм там и так далее?
Вот это я не знаю.
Они берут галахического еврея? Надо быть евреем по маме? Или можно быть, там, скажем, только по папе? Вот, там цепляются к этому?
Я не знаю, к чему они цепляются. Я знаю, что я поступал, что у меня чисто еврейская семья, и я поступал без проблем.
Угу. А если дискриминация, вы не знаете там, как бы?
Не, честно говоря, не знаю, не знаю, не пробовал. По маме берут. Кстати, я слышал, да. что У нас еще была такая суперрелигиозная ешива во Флатбуш, и там туда преспокойно поступил парень, у которого мама еврейка, а отец русский.
Ну, этого достаточно, что мама еврейка, чего же?
Да, это достаточно. Вот если бы было наоборот, то честное слово, не знаю, не пробовал и не знаю.
Но у вас были люди с фамилиями, там, типа Иванов, Петров, Сидоров?
Может быть, даже, может быть, Рыбаков, я помню.
Рыбаков – это характерная еврейская фамилия.
Я не помню, да.
Ну, хорошо, ладно. Так же, как Портнов, например.
Да.
Ладно, так давайте мы, значит, дальше продолжим линию. Значит, отучились вы в ешиве.
Да.
Это вам потом боком не вышло при продолжении образования?
Нисколечки.
Что было дальше?
Дальше я пошел в Polytechnic University. Это у нас такой институт. Сейчас это он считается NYU. Тогда назывался Polytechnic University. Не путать с советским политехом.
Да.
Этот колледж тогда, во всяком случае, был, считался лучшим из лучших. Входило там, не помню, в 5%, как они о себе писали. На самом деле там было тяжело учиться, и по-моему, даже начал по ходу падать его рейтинг. И, в общем, учился я там сначала, я пошел на компьютер инжиниринг, потому что с детства я любил электронику, схемы, там, паять, собирать.
Так.
И решил, короче говоря, укрепиться по этому делу, там, теорию, но до этого не дошло. Там были очень тяжелые предметы, очень тяжелые условия, математика очень тяжелая. Uh-huh. И как все мои русскоязычные друзья, я перескочил на специальность Computer Science. Благодаря чему институт окончил за 5 лет, а не за 10.
Подождите, а почему 10-то?
Потому что там было очень тяжело учиться. Я...
То есть вы брали больше юнитов и закончили за 5 лет?
Нет, не больше юнитов. Я шел медленнее. Я, чего греха таить, шел медленнее, чтобы не провалиться. Потому что там было все очень сложно. Математика, там калкулс, прикалкулс. Угу. Там был один экзамен, на котором надо было 8 из 10 вопросов ответить правильно. Притом... Проверяет компьютер, не там тире поставишь, не там знак поставишь, все.
Хорошо. Значит, вы, можно сказать, отбатрачили в этом Polytechnic University, получили degree в Computer Science.
Да.
И потом чего делали?
Вот потом, это, к сожалению, самый больной вопрос. Потом, на мой самый последний семестр, выпало 11 сентября 2001 года.
Ой, эти господи. Ой,
да.
Господи.
Я даже помню, что я заполнил application на диплом и собирался в этот день пойти в колледж. Но мама моя тогда работала в Манхэттене, и она звонит и говорит: ты послушай телевизор перед тем, как выйти из дома. И действительно, так оно и было. Значит, колледж был закрыт, uh-huh. И через неделю возобновилось. В общем, я уже понимал, что вся эта дутая затея изучения компьютер сайенс уже рушится как доминошный дом. В общем, все катится.
Почему дутая это? Что случилось? Почему? То есть стало меньше работы в городе или что?
Да, тогда стало меньше работы. Между прочим, еще до 11 сентября стало меньше работы. Угу. Там эти доткамы позакрываться. Вы же помните
это. О, нет, ну доткамы — это же не Нью-Йорк. Доткамы — это в Кремниевой долине. У вас их там совсем мало было.
Да, понимаете, вот этот бум. Угу. Year 2000 оказался позади. И, короче говоря, начало меньше
работать. Ну да, рецессия началась, конечно.
Да, рецессия. И тут такое.
Все правильно.
У вас тоже была такая рецессия?
Ой, не то слово. Послушайте, давайте, знаете что? Я подумал, что очень интересная тема, мне бы не хотелось ее пропустить. Пару слов скажите про вот обстановку, про состояние людей, что в городе творилось. Вот 11 сентября, 12, 13, 15. Вот скажите, потому что никто же не знает. Вот вы как человек, который жил там в это время.
Было очень тяжело и напряженно. Значит, что я могу сказать? Мама ехала на работу в метро, папа работал в Бруклине, мы все волновались. Мама меня категорически заклинала, чтобы я не пользовался метро. Вдруг иди знай, что у нее был просто не было другого выхода, в Манхэттен ездила.
Да.
А я из своего района, тогда я уже был вот на этой квартире, где меня увидеть, и чипсет Б. Двумя автобусами ехал в политех. Я помню, я 13-го поехал в политех. Uh-huh. Там у нас есть один автобус, две версии. Limited, это как бы полуэкспресс. Uh-huh. И, короче говоря, они все шли со всеми остановками. Час туда, час обратно. Приезжаю в политех. Никаких занятий. Говорят, иди домой. Потому что там кто-то сказал, что угро. Кто-то сказал, что кто-то что-то засунул. Засунул в мой политех. Знаете, студенты всегда рады стараться. Они до 11 сентября, когда приближался экзамен, дергали этот самый пожарный аларм. Uh-huh. Я не из таких. Когда, даже если мне предмет очень не нравится, я не из таких. Надо быть честным.
Да. Я тоже не стану по аларму пожарный дергать. Так. Uh-huh. Я лучше выучу, получу свою пятерку и пойду.
Вот именно. Да. А тут такое дело. Я не знаю, чья это работа, но обстановка в городе была очень напряженная. И вот, не помню, чуть ли не до конца года. Мама мне запрещала ездить на метро. Но у меня есть, знаете, какое хобби? Я, по-моему, писал на форуме вашем, что я очень люблю модели транспорта, в смысле историю транспорта. И тогда у нас в конце 2001 года в Нью-Йорке появились новые метровагоны. Это такие современные, на транзисторах, как говорят специалисты, с электронными указателями. Я очень хочу прыгать. И я уже тогда не выдержал и звоню. Говорю, мама, ты каждый день едешь этим метро и ничего не происходит. Так давай один раз я проеду, будет быстрее. Она говорит, ну что ж, езжай. И вот так вот я у мамы вымолил возможность прокатить, чтобы я мог вернуться к тому, что для меня было и каждодневно.
Угу. Да, у нас тут тема Ешивы, я думаю, это под тему такую декорацию там вот у меня. О, так вот. У вас есть Магендобин?
А зачем? Я не знаю, что... Я не знаю, у меня есть ни Магендовид, ни Макинтоша.
Ну, хорошо, ладно. Так, хорошо, значит, Нью-Йорк. Все посыпалось. Вы закончили, вы бакалавра получили в итоге своего?
Слава богу, да, я получил бакалавр. Так. Это был праздник для всей семьи. И куда бы вы думали, после этого мы поехали в Сан-Франциско к нашим друзьям.
Так.
Это чтобы отпраздновать мой graduation. Не да. Устраивает, ну, чисто для себя. Uh-huh. И очень понравился мне этот город. К сожалению, тогда я не знал про вашу школу.
Вот тогда не было смысла, когда тогда все сыпалось. Это время было ужасное.
Да, сейчас. На сейчас я вот думаю, стоит мне ставить на quality assurance или не стоит, потому что мне кажется, что, может быть, я не прав, но во мне что-то такое заложено, что я не очень везучий в этом плане.
Давайте мы линию продолжим. Значит, итак, вы в не самое лучшее время получили своего бакалавра. В это время был большой шмон на стак-маркете, потому что в Нью-Йорке значительная часть программистов и вообще компьютерщиков занята именно на стак-маркете, там на Манхэттене, на Уолл-стрит. И действительно было неважно с работой и так далее. Что вы стали делать?
Если честно, я попробовал поучиться дальше на Electrical Engineering, вернее, вру. Сначала я пошел, тут возле дома есть школа, компьютерная школа, кстати, Quality Assurance там тоже был. Там я пошел поучиться на админа по Unix. Я учился. Uh-huh. Ну, был драйв, короче говоря. Ходил на занятия, слушал преподавателя, с ребятами общался. Uh-huh, uh-huh. И, между прочим, ребята пустили слух, да, что акции компании Solaris, стаки, можно купить за 60 центов, пока мы учимся. Вот так вот мы учились. И знаете, я вот думал, сдать на сертификат или не сдать. Короче говоря, двое, нас было 10. И только двое, не из 18, как в песне, а из 10 ребят.
Да.
Сдали.
Державших оборону, да.
Державших оборону, сдали сертификат. А я уже понимал, что все, что на меня будет, что мне не будет, висеть на стенке будет.
Ну, все-таки вы же работали, вот за последние 15 лет вы же какую-то работу же выполняли?
Вот именно, что какую-то.
Ну какую?
Какую? Значит, я... Значит, я в газете одной просто-напросто делал дейтабейс подписчиков. Я только мои работы, которые я выполняю, к сожалению, не все связаны с программированием. И я, по-моему, вам писал или говорил, что программирование — это работа довольно нервная. Вот поэтому я ищу что-то вроде Quality Assurance. Поэтому я неспроста обратил особое внимание на ваш блог об Америке. Их блогов тысячи.
Значит, Quality... Много-много, да.
Да, короче говоря, Quality Assurance... Я не занимался, но программирование я программирую. Я там для Medical Office, для газеты, все это Microsoft Access. Microsoft Access. Потом я еще делал всякие сайты. Вернемся к моему хобби. Моему хобби. Мое хобби это транспортные. Это транспортная инженерия. Я вот одесскому трамваю хотел сделать сайт.
А есть что-то показать вот такое? Модельки?
Да. Вот я вам сейчас продемонстрирую всю мою, так, этот провод тянется, всю мою транспортную коллекцию. Вот это полностью, это трамвай, который...
Это чешский трамвай, Татра.
Да, точно, Татра.
В Москве такие ходили, конечно.
Да, чувствую, что вы тоже фанат транспорта.
Нет, но я на нем ездил просто.
Да, вот это другая Татра, это я уже купил. Это на 3D принтере отпечатано, просто заказал в одном месте.
Вау.
Вот этот, правда, сейчас я его почти каждый день вижу, это тот самый метровагон, который в массовом
да.
появился в Нью-Йорке, где-то вот как раз, когда было 11 сентября. Там вот у нас были вот эти старые.
Ой, господи.
Вот, красные птицы их именуют.
Да.
Они появились в Нью-Йорке.
Да.
У меня австралийский есть, у меня много чего есть.
Так вы их что, сами что ли делаете или как?
Знаете, некоторые сами делаю, изредка покупаю. Понимаете, это мое хобби, это целое дело. Я стараюсь делать сам, если честно, для того, чтобы... Пока тут две причины, чтобы руками поработать, это сплошной компьютер.
Да.
Или чтобы сэкономить, потому что... Так, знаете, сколько может стоить вот такая модель, как первую, чтобы показать?
Ой, даже не спрашивайте. Да, это может стоить совершенно любые деньги.
$600.
Но $600 вы покупаете у того, кто сам сделал, или где вы берете его?
Понимаете, я не знаю, как оно все строится. Есть модели такие вот, которые делают на заводе, есть такие, которые руками делают, есть такие, которые на 3D принтере. Я, честно говоря, в этом вопросе не спец. Я хотел в это уже влезть, это уже совсем другая.
Ну да, да.
По моей жизни, скажем так, но... Я в этом вопросе не спец. Я хотел туда влезть, но, как говорится, кишка тонка. Но бы мастерскую надо иметь.
Была ну да, да. Слушайте, а вы, как сказать, вы холостой или семейный? Как вот?
Ну, что я могу сказать? Конечно, официально я сингл, но неофициально у меня есть одна приятельница, мы с ней путешествуем по Нью-Йорку, я ей показываю Нью-Йорк, ей очень нравится, и честно говоря, она даже не то, что разделяет со мной мое хобби, но просто относится к нему по-дружески, она не из тех, кто говорит, мол, какой ерундой ты занимаешься, мол, тебе сколько лет, и... Паровозик.
Не, ну почему? Это совершенно нормальное занятие. Слушайте, вот у вас, я смотрю, вот там же собачка, что ли?
Это не собачка, это кошка.
Это кошка?
Да, это кошка, да.
А давайте ее сюда, что она там?
Не, она не ручная, она не ручная. Вот она и кусается, это гитара ей иногда поигрывает. Я музыкой немного увлекаюсь.
Хорошо, давайте, может быть, к блогингу вашему. Значит, да. Вы как давно занимаетесь этим делом?
Честно говоря, не знаю. Честно говоря, я думаю, что вот так вот по-настоящему, чтобы есть не каждый день, так через день,
да.
где-то так с января месяца.
То есть интенсивно с января месяца?
Стараюсь интенсивно, а не интенсивно. Не интенсивно, так чтобы как. Так это где-то так года, скажем, 2,5, потому что я начал заходить в интернет, вижу один Юра, второй Юра.
А почему Юра?
И начал брать с них пример.
Думает, Юра есть, еще а Каца нет.
Да, вот именно, Кадна, Григория нет.
Да, хорошо.
Так, ну, я просто думаю, конечно, мне до такого, как доцент USA, далековато, потому что он действительно чувствуется, что мог лицом.
Так подождите, все-таки тема у вас какая, вашего блога? Это викинг я.
А я вижу, что вы викинг.
Да, значит, так тема какая?
Тема моего блогинга, скажу честно, что просто жизнь в Америке глазами простого человека. Жизнь в Америке такая, как она есть. И, скажем, такого человека, который имеет доход, оставляет желать лучшего. Я, например, живу в государственных домах. Я рассказываю о том,
государственное, в смысле, субсидированное жилье для людей с низким доходом. То есть вы платите треть от зарплаты за это жилье. Вот это, я правильно понял, Лидия, что
да? Да. И я живу с родителями. Я с родителями же, понимаете? Пока так. Потом дело не в этом. Я рассказываю о путешествиях. Понимаете, однажды, когда я заснял заснял местную достопримечательность, у нас есть тут уголок живой природы, и в кадр попало, я пару слов пустил о том, что выбрасывают мусор где попало. Так одна очень добрая женщина из Канады, блогер, сказала, что вот ты так не должен, ты должен говорить хорошее, ты должен говорить то, чтобы людям казалось, что жизнь в Америке – это сказка. И я ее прекрасно понимаю. Она позитивный человек, и пусть она так, и она это делает на своем блоге. Я не против.
Не, ну нельзя же сознательно там в какую-то сторону давить. То есть так же, как плохо сознательно розовые очки на себя напяливать, точно так же плохо, например, одну гадость находить, вот как на российском телевидении. Понимаете, не надо сдвигаться никуда. Вот как ты видишь, так и рассказываешь.
А я не гадный. Я не из тех, кто гадость нахожу. Мой блог немножко хаотичен. Я рассказываю про всякие покупки, всякие интересные вещи, что я покупаю. Например, в Barnes & Noble, например, когда-то был радиошек. Я рассказываю про свои эксперименты.
Постойте, в Barnes & Noble вы не книжки покупаете?
А что, вы не знаете, что Barnes & Noble, кроме книжек, можно купить все, что в советских культоварах продавалось?
Вы имеете в виду в онлайне, что ли? В магазине, так вот, когда к ним заходишь, там... У нас Barnes & Noble — это чисто книжный магазин.
Странно. Может быть, у вас в Калифорнии другая политика. Но, понимаете, там есть секция для детей.
Книжки.
Не только книжки. Кроме книжек, еще есть там всякие... Эти самые развивающие игры, конструкторы.
Игры есть, коробки, да. Да. У нас обычно Barnes & Noble — это такое место, где книжки, 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 и при них Starbucks. Вот мужик пошел книжки искать, а женщина кофе пьет. Там, или наоборот.
Может быть, в Калифорнии у вас иначе. Но я помню, кстати, вот когда я выложил свой блог, так уже выскочил блог Татьяны Генерал. Она в Техасе, не помню, был ли там другое. Может быть, в каждом штате по-своему.
Да, Танюша, она недавно у меня как раз вот тоже выступала, я с ней интервью брал. Она училась у нас сразу после приезда. Хорошо, значит, а народу много у вас подписчиков?
Ой, с этим очень слабо. Да какое там много, я вот не знаю, в чем секрет.
Так, а сколько?
Ну, подписчики есть, но очень мало просмотров.
Ну, давайте так, вот количество просмотров и подписчиков.
Давайте,
я пока шапку новую погляжу. Я тут пользуюсь вашим сюжетом, чтобы демонстрацию головных уборов. А то они у меня лежат, надеть некуда. Понимаете, так я хоть примерю.
А у вас случайно нет головного убора кондуктора, машиниста? Или...
Нету, не дарят. Вот максимум вот привезли мне, можно сказать, из Башкирии вот этот шлем. Байкерский.
Баги, это у вас такое хобби, я понимаю.
Не, ну, мы с, когда гости приходят на канал, знаете, они тут садятся, я на них надеваю разные шапки красивые. У нас вот есть для девочек, например, хорошая шапочка. Это ручная работа. Из Белоруссии мне привезли. Называется селянка. Вот я так ее называю. Очень колется.
А, вот уже я могу сказать. Вот вчера или позавчера я поместил видео про еврейский квартал.
Да.
9 просмотров. Дальше... Вот, вот, пожалуйста, вот про сортированную мусорку я сделал блог. И это самое...
Не, пойди, 9 просмотров за день. А вот, допустим...
Знаю, очень мало.
Хорошо, а подписчиков сколько?
Подписчиков? Сейчас я попробую сказать. Дело в том, что я все время забываю, как это смотреть в Ютубе. Вот сейчас, да... Сейчас я попробую тут, я не уверен, что увижу. О!
Так.
31 подписчик.
31?
Да.
Так, а видео сколько всего? Вы, как, может быть, нумеруете?
Видео сколько всего, сейчас попробую сосчитать. Много, но, наверное, где-то за сотню.
О, это хорошо. Так... А вы как-то кодируете ключевыми словами, там, в названии?
Да, я кодирую ключевыми словами.
Угу.
Ну, стараюсь, но я не знаю, в чем секрет того. Может быть, нам нужно на рекламу.
Ну, если хотите, я потом уже, я просто погляжу и, может быть, поделюсь своими соображениями. При том, что я небольшой знаток или умелец вот этого всего, но... Может быть, у вас тематика такая, знаете, вы как бы не обращаетесь к новому иммигранту или к тому, кто собирается иммигрировать. Вы так, вы такой более образовательный такой, знаете, более...
А к туристам? Ну, к туристам по Нью-Йорку.
Ну, да, да, это, конечно, такая менее мотивированная аудитория. Люди, которые интересуются иммиграцией, они постоянно смотрят, им важно развитие, новости того, новости этого. А вы не показываете, скажем, там, вот есть хорошая тема, например, это показывать опенхаузы. Вот, допустим, пошел на опенхаус, поснимал.
Опенхаус это дома, когда продают?
Дома, квартиры. Потом, например, вы можете у меня на канале можете посмотреть, нас много сейчас.
Да, понимаю, но честно говоря, это меня интересует меньше всего. Конечно, жилищный вопрос меня немного интересует. Я интересуюсь там билдингами всякими. Я люблю...
Тоже хорошо. Вы можете, например, показывать магазин. Вот, допустим, пошли в овощной магазин, китайский какой-нибудь, недорогой, там, корейский.
Такое бывает.
Покажите цены, покажите, вот почем что продается.
Вот... Я себе тут пишу, значит, open houses.
Потом... Open houses. Люди, я это называю ценник. Вот такая рубрика ценник. То есть
да.
Одежда. Например, вы можете пойти, вот я вам скажу мое мнение о Нью-Йорке. Нигде, да. Нигде нельзя так хорошо пошопаться, как в Нью-Йорке.
Вот именно.
Потому что такие цены, такие раскладки, такие дискаунты, которые есть там, их нету больше нигде. Потому что там скопище народу. Скопище. Там, ты, если ты стоишь в правильном месте, у тебя все улетит. Поэтому, мое первое впечатление, мы 10 дней там прожили в Нью-Йорке, когда только приехали.
Я слышал.
Пока ждали, пока сюда попадем. И мы ходили, и вот я помню, джинсы импортные, ну, в смысле, не советские, да? И джинсы импортные, $10. Я никогда больше не видел импортных джинсов за $10. Вот чтобы так вот лежали там в большом разнообразии там и так далее. То есть когда я приехал в Сан-Франциско и зашел в магазин там Jeff Jeans, и там они стояли стоили 70, я думаю, как же так, одни и те же джинсы импортные, ну да, и вдруг на тебе, понимаете? Поэтому показывайте шопинг, показывайте.
Покажу. А но дело в том, что тут я должен признать, я немного загибаю под свое хобби. Правда, я очень люблю магазины электроники. Но дело в том, что вот как вы думаете, а могут ли меня погнать из магазина, мол, сказать, что снимаешь?
Я вам скажу так, если магазин большой,
да.
Сейчас все люди ходят и снимают. Они снимают на селфоны. Я, например, когда. Я скажу так, если я пойду с камерой, вот там какой-нибудь посолиднее, да, что-нибудь возьму. Да. Вот у меня есть камера, я и мало снимаю. В основном я ее держу для того, чтобы на уроках там. У меня такая большая, красивая камера.
Я ее держу на вакейшн.
Вот, Canon. Смотрите, какая у меня камера. Да, красивая, большая. Вот. И если я с такой камерой пойду в магазин, большой шанс, что меня остановят. Но, понимаете как, если магазин большой, и там сотрудникам пофигу всем, понимаете, если только вы на менеджера нарветесь, то есть, ну, на 20 случаев один, когда мне говорят там, товарищ, пожалуйста, здесь не снимайте. Если вы приедете в маленький магазин, зависит, на кого вы нарветесь, потому что некоторые говорят, все, снимай, и еще на вопросы отвечают. Некоторые говорят, нет, китайцы не любят, когда у них снимают.
Да, то есть камеру лучше всего иметь размер, чтобы она была замаскирована.
Либо вы берете вот такую мусипусю, как у меня вот там это GoPro камера, так?
GoPro.
Но есть такого типа застольник есть. Вот. Либо вы берете селфон. Вот у меня, например, хороший селфон. Вот у меня Nokia. Да, я пользуюсь, у меня Windows тут фон. И он изумительно снимает. Просто потрясающе.
Замечательно. Кстати, что людям больше нравится, Windows Phone или Android?
Ну, по статистике, Windows Phone пользуется 2% населения США.
А вот почему про Cortana меньше всего клипов. Но это другая тема. Ну,
вы можете прекрасно снимать на Android или на там маковскую штучку. Неважно. Любой, который у вас есть, шикарно. Снимает достаточно хорошо. Поэтому человек, который ходит с селфоном, ему никто не скажет слова никогда. Если вы сходите с камеры, особенно большой, и это еще на плечо поставите, и с таким микрофоном, тогда, конечно, вас спросят, что происходит.
Да, вот. Да.
Вот. Но если вы с такой маленькой штучечкой ходите, всем пофигу.
Кстати, что я хотел сказать по прайс-теги. У меня на Украине, в городе Винница, есть один приятель, можно сказать, подписчик. Я его там ВКонтакте нашел, по хобби опять же. Он не первый предложил. Вот пойди в магазин и поснимай там все ценники и сделай обзор. И я втихаря начал для него все делать.
Это то, что я вам говорю, да?
Угу. Значит, то же самое. Значит, попробуй втихаря все делать. Тем более, когда по телефону снимаешь, то и у меня еще там торчат наушники. Так я могу вообще делать вид, что я кому-то...
Да, абсолютно, абсолютно. Больше того, вот вы на самом деле можете снимать и потом наговорить отдельно звук.
Да, это все, это, да, я эту кухню знаю. Только вы мне рекомендуете снимать эти самые магазины. Я прислушаюсь к вашему совету.
Хорошо, значит, знаете, что получается? Тут у меня очень важный аппойтмент пришел, там начальник большой по бизнесу. Вот, я давайте так к нему переключусь. У меня к вам просьба. Вы в Skype сбросьте мне, пожалуйста, ссылку на ваш блог. Так?
Да.
И второе, когда видео будет готово, а это довольно быстро произойдет, там, может быть, через несколько часов, вы приходите, отвечайте на вопросы, ладно?
Письменным, на вопросы в Ютубе, в смысле?
Да, на комментарии, да, там, где люди комментарии пишут.
Хорошо, вы мне только дадите знать, когда видео будет готово. Ну, в общем...
Я вам скину, да, я вам ссылочку дам.
В общем, всего доброго.
Ладно, спасибо вам большое. Вы, на самом деле, очень такой интересный колорит добавили к нашему каналу. Я бы, конечно, интересовался больше там про Ешиву что-нибудь. Ну, думаю, ладно. Уже Ешива как бы экзотическая вещь получается. Вот никто про Ешиву не рассказывает.
Если честно, я ее окончил в 96-м году и многое чего забыл, религиозом, как я говорил, не стал. Понимаете, было, между прочим, очень много приколов. Но
я не сомневаюсь. Слушайте, вы скажите только последний вопрос. Вот эти мальчики, которые там подростки учились в Ешиве, у них там не было, что они только о девчонках и говорили?
Вот именно это и было. Притом, кто больше, кто меньше, кто больше, кто меньше, кто приличнее, кто неприличнее.
Вот, друзья, никакая ешива не может победить тот интерес, который сверху заложен в нас всех к противоположному полу.
Да, от весны до весны снятся розовые сны, снятся мальчикам девчонки, девчонкам пацаны. Это... Сергея Чумакова есть такая песня.
Я не знаю Чумакова, но чувствуется, что хороший человек.
Да, вот. Хороший певец.
Хорошо, мы с вами прощаемся. Давайте так руками помашем всем. Да, и всегда, ребятам привет передадим. Давайте, всегда. Счастливо.